Говорит Радио Свобода.
Здравствуйте, в Москве 8 часов, сегодня 25 августа, среда, у микрофона Лейла Гениатуллина. Через 7 минут начнется утренняя информационная программа «Время свободы», а в начале часа выпуск новостей. О последних событиях вам расскажет моя коллега Анна Бокина.
Радио «Свобода», новости.
Здравствуйте. В начале коротко о последних событиях. В авиакатастрофе на северо-востоке Китая во вторник погибли по меньшей мере 42 человека, еще 54 выжили. В дагестанском Хасавюрте в ночь на среду убиты 5 боевиков. Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США отложена. В авиакатастрофе на северо-востоке Китая во вторник погибли по меньшей мере 42 человека, еще 54 выжили. Самолет авиакомпании Henan Airlines летел из столицы провинции Хэйлунцзян, города Харбин. Лайнер садился поздно вечером в условиях тумана в аэропорту города Ичунь. При приземлении он промахнулся мимо посадочной полосы, разломился на две части и загорелся. Все пострадавшие госпитализированы с травмами. По словам медиков, их жизни ничто не угрожает. По данным китайских властей, это самая худшая авиакатастрофа в стране за последние несколько лет. Ее причины выясняются. В дагестанском Хасавюрте в ночь на среду убиты 5 участников незаконных вооруженных формирований. Как сообщили в местном ГУВД, милиционеры пытались остановить автомобиль для проверки документов. Находившиеся в нем открыли огонь из автомата. В ходе перестрелки все они были убиты. Личности четверых убитых установлены, их имена не разглашаются. Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США отложена на неопределенный срок. Об этом в среду сообщил премьер-министр Таиланда Абхисит Вичачива, сославшись на то, что процесс экстрадиции должен пройти еще несколько этапов. Предприниматель был арестован в Таиланде в марте 2008 года в результате спецоперации с участием агентов американских спецслужб. Виктор Бут, известный в мире торговец оружием в Соединенных Штатах, он обвиняется в причастности к незаконным поставкам амуниции экстремистским группировкам. В Москве Пресненский мировой суд сегодня рассмотрит дела правозащитника Льва Пономарева и главы московского отделения движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. Оба обвиняются в неподчинении сотрудникам милиции. Пономарев и Шнейдер были задержаны 22 августа после того, как попытались в день государственного флага пройти с российским триколором по Новому Арбату. Милиция расценила это как несанкционированное шествие. В Москве у посольства Германии партия «Яблоко» провела акцию против ввоза ядерных отходов в Россию, рассказывает Максим Ярошевский.
У главного входа в посольство Германии в Москве появились 5 человек. Они растянули карту Европы под названием «План Рассендорфа 2011». Именно так называется научно-исследовательский центр, расположенный недалеко от Дрездена, откуда в Новоуральск планируют отправить 951 топливный стержень из исследовательского ядерного реактора. На пути радиоактивных отходов по российской территории на карте яблочники значками отметили места, где горят леса, зоны, в которых могут произойти террористические акты, регионы, в которых процветает коррупция, говорит лидер «Яблока» Сергей Митрохин.
Больше всего пострадает от этой истории Челябинская область, потому что предполагается, что эти материалы будут перерабатываться на полумаяк. Мы знаем, что это производство продолжает загрязнять территорию Челябинской области.
Яблочники передали в посольство обращение. Мы обращаемся к правительству Германии с просьбой наложить вето на решение земельного правительства Саксонии и отказаться от ввоза ядерных отходов на территорию России. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Экс-президент США Джимми Картер вылетел во вторник вечером в Северную Корею, чтобы помочь в освобождении американца, находящегося в заключении в КНДР. По сообщениям информационных агентств, северокорейские власти намерены передать Картеру Айджалона Гомеса, приговоренного в апреле этого года к 8 годам лишения свободы. Он был обвинен в незаконном пересечении границы между Китаем и КНДР. Северокорейские СМИ сообщали, что Гомес пребывает в депрессии и пытался покончить с собой. Официальных сообщений о гуманитарной миссии Джимми Картера нет. В Пакистане, по данным ООН, около 800 тысяч человек остаются отрезанными от транспортных путей из-за небывалых наводнений. ООН во вторник призвала страны мира предоставить еще по меньшей мере 40 тяжелых транспортных вертолетов для доставки гуманитарной помощи пострадавшим. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани заявил, что его страна переживает худшую природную катастрофу в своей истории. От наводнений так или иначе пострадали 17 миллионов пакистанцев. Разрушено около 1 миллиона 200 тысяч домов. Лидеры белорусских оппозиционных движений подписали во вторник в Минске соглашение о координации действий во время кампании по выборам президента. Дата выборов может быть названа уже 7 сентября, в первый день осенней сессии Палаты представителей Национального собрания, рассказывает Игорь Корней.
Документ подписали лидер кампании «Говори правду» Владимир Некляев, председатели партии «Левых справедливый мир» Сергей Калякин и Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, лидер Европейской коалиции Николай Статкевич, руководители партии женщин «Надея» Елена Яськова и партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Римашевский. Председатель Белорусского народного фронта Алексей Янукевич подписал документ с оговоркой, что действия оппозиции будут направлены не только на борьбу с действующим президентом Александром Лукашенко, но и с любым пророссийским кандидатом. Соглашение, среди прочего, предусматривает, что демократические силы договорятся провести массовую информационную кампанию с целью донесения до всех жителей Беларуси сведений о вреде, который наносит белорусскому народу политика нынешней власти. Однако пока не ясно, сумеет ли белорусская оппозиция консолидироваться до такой степени, чтобы определить и поддержать единого кандидата в президенты. До этого попытки посредников объединить оппонента власти успеха не имели. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Президент России Дмитрий Медведев встретился с известным рок-музыкантом Боно, лидером ирландской группы U2. Музыкант приехал в Россию в рамках мирового турне. В среду его группа даст единственный концерт в Москве. Боно, Пол Дэвид Хьюсон, известен и как активный общественный деятель. На встрече с российским президентом он говорил, в частности, о проблемах борьбы с бедностью и распространением опасных инфекционных заболеваний. Речь зашла также об отчетности компаний, добывающих отраслей промышленности.
Правила по публикации отчетности есть в любых странах. Они были введены. В Штатах есть, в Европе есть, в России. Вопрос в реальном исполнении. Компании не хотят зачастую рассказывать о своих проблемах. Из-за этого случается финансовый кризис. Мы до сих пор не можем договориться в двадцатке об общих критериях, которые бы использовались в деятельности аудиторских компаний. Мне придется прибегнуть к сильнодействующему средству. Я расскажу им о нашем разговоре.
Сказал Дмитрий Медведев. Вы слушали выпуск новостей.
С новостями вас знакомит моя коллега Анна Бокина. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 25, возможен дождь, в Санкт-Петербурге плюс 16, тоже дождливая погода. Слушайте утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Накануне мировой суд в Пресненском районе Москвы вернул в милицию материалы дела о неповиновении оппозиционного политика Бориса Немцова сотрудникам правоохранительных органов в день российского флага. В Барнауле продолжает развиваться политический скандал вокруг отставки мэра. И в Москве сегодня открывается международный автомобильный салон, на котором ожидается 62 российские премьеры. В связи с этим мы сегодня спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, интересуетесь ли вы новинками российского автомобилестроения? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Накануне в мировом суде Пресненского района Москвы прошло рассмотрение дела об административном правонарушении активиста движения «Солидарность» Бориса Немцова. Суд вынес решение вернуть материалы дела на доработку в милицию. Напомню, в минувшее воскресенье, в день флага России, при проведении несанкционированного шествия по Новому Арбату, были задержаны активисты «Солидарности» Борис Немцов, Михаил Шнейдер и Лев Пономарев. Их обвинили в неповиновении милиции и организации несанкционированного мероприятия. Дела в отношении Шнейдера и Пономарев будут рассмотрены сегодня, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
22 августа активисты движения «Солидарность» решили выразить свое уважение к одному из государственных символов России – государственному флагу. У памятного знака на месте гибели защитников Белого дома они без помех провели санкционированный столичными властями митинг. А вот попытку пронести развернутый триколор по Новому Арбату милиция пресекла и задержала организаторов акции Бориса Немцова, Михаила Шнейдера и Льва Пономарева. Им инкриминировали неповиновение милиции и организацию несанкционированного шествия. Михаил Шнейдер рассказал.
Ко мне подошел капитан милиции и сказал, что мне хочет задать вот пару вопросов некий майор, который является его начальником. Как выяснилось потом, фамилия этого майора Муха. И, значит, мы стояли некоторое время, значит, ждали этого майора Муху. Он так и не пришел. Мне надоело ждать. Я говорю, может, я тогда пойду? Он говорит, нет, давайте еще подождем. Я говорю, ну вы тогда с ним свяжитесь по рации. Знаете, собственно, подойдет он, не подойдет, ждать его. Да, он говорит, хорошо, сейчас свяжусь. И тот ему ответил, Муха говорит, давайте тогда ждите меня в автобусе, в милицейском. Я ничего не подозреваю, говорю, ну, может, я тогда поеду? Он говорит, да нет, ну давайте подождем в автобусе. Мы сели в автобус. Я позвонил Немцову, я говорю, меня задержали, я в автобусе. Он говорит, я сейчас попробую тебя вызволить. Проходит какое-то время, и Немцов подходит снова к автобусу, говорит, меня тоже задержали. Вот, собственно, так мы оказались с Немцовым в одном автобусе. Мне даже не предъявили, в чем меня обвиняют, за что меня задерживают.
Административное дело Бориса Немцова было рассмотрено в суде во вторник, 24 августа. Судебные слушания в отношении Михаила Шнейдера и Льва Пономарева пройдут сегодня. И вот мировой суд Пресненского района Москвы вынес решение вернуть материалы дела о неповиновении Бориса Немцова сотрудникам правоохранительных органов на доработку в ОВД «Арбат». Один из основателей «Солидарности» воспринял его так.
Я доволен решением суда. Это означает, что, к счастью для всей нашей страны, и в день государственного флага, и не в день государственного флага, можно ходить с российскими флагами и не бояться, что тебя штрафуют или посадят. Это такой беспрецедентный случай, как мне сейчас мои адвокаты сказали, что такого никогда не было, но вот видите, произошло.
Вас, тем не менее, это не остановит от новых акций?
Конечно, нет. 31-го пойдем, ну, триумфально. Довольно долго судья готовил это решение, больше 2 часов. Я бы хотел, чтобы милиция выполняла исключительно закон, а не политические указания. Ну, очевидно, когда арестовывают оппозиционера, несущего государственный флаг, то это политический заказ, это очевидно.
Доктор юридических наук Илья Расолов подчеркивает, подобные расхождения основного закона с нормативными актами есть и в других странах, поэтому оппозиция должна быть готова к тому, что конфликты с властями будут продолжаться.
Это распространенная практика. Можно взять, к примеру, Францию или Германию. Там тоже установлено в Конституции право мирного шествия, собрания и так далее. Но попробуйте просто так где-то пройтись. Конечно, вы должны получить разрешение у местных властей. Поэтому, де-факто, это разрешительная система, хотя она должна быть, конечно, уведомительной. Это политические и общественные лидеры, которые таким образом привлекали к себе внимание. Но сами лидеры, во-первых, должны быть готовы к возможным задержаниям.
Желание движения «Солидарность» выразить уважение к государственному флагу обернулось для его активистов административным судопроизводством. Но мировой суд Пресненского района признал претензии правоохранительных органов к Борису Немцову недостаточными для вынесения решения. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Сегодня открывается Московский международный автомобильный салон, в котором примут участие 80 компаний из 12 стран мира. Посетителей ждет 8 мировых, 7 европейских и 62 российские премьеры. По прогнозам организаторов, на московский автосалон придут более 1,5 миллиона человек. Более подробно о новинках автомобильной выставки сегодня в нашей программе расскажет главный редактор журнала «За рулем» Антон Чуйкин. Вы также узнаете мнение экспертов о перспективах российского автопрома. А сейчас предлагаю вам послушать, как отвечали жители Кирова на вопрос, интересуетесь ли вы новинками российского автомобилестроения. Беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Я даже подержанную бы иномарку взял, чем новую русскую. Потому что все русских ломается. И они даже сами признают то, что они не умеют делать. Не знаю, работать не хотят, спиваются, курят. Вот и все.
Ну, может быть, конечно, и стали немножко лучше, но все равно не дотягивают до мировых стандартов. Откаты слишком большие, наверное, у руководства, а не у рабочих.
Всякое говорят про них. Сейчас выхода нет, берут, потому что пошлины, наверное, кусаются так по цене. Так в основном, да и рассрочки разные дают вот. На этом играет просто наше правительство.
Ну, все равно, как-то есть патриотическое, что ли, воспитание. Все равно я за русские автомобили. Пол страны пользуется русскими автомобилями.
Мне нравятся наши отечественные машины. У меня были иномарки, но слишком они дорого обходят. И в обслуживании, и по нашим дорогам и не терпят. А наши машины, вот самая особенно классика, самая то. Ну, к новинкам, как вам сказать, я, в принципе, вот, там уже все компьютерное уже ставится. Я к этому не очень отношусь хорошо. Я привык все делать своими руками.
Сейчас я езжу на отечественной. У меня сейчас Chevrolet Niva. Кроме того, что посадка высокая, других положительных впечатлений нет. Удобства, комфорта нет. В Киров съездил и приезжаешь за 140 километров домой, уже никакой. То есть напрягает. А раньше на иномарке я ездил 1000 километров за день, как будто бы никуда и не ездил. Можно сказать, советский такой строй. То, что для народа, можно так себе сделать.
Понимаете, когда в советские времена верхушка, так сказать, руководство страны отучало людей работать и думать. То есть достаточно было того числиться на работе.
Они делают автомобили не для людей. Если у нас автомобили, по-моему, восьмерка, но этого класса там девятка, десятка и пятнашка. Если мне память не изменяет, эта модель была еще придумана в 70 каком-то году, и она ездит до сих пор, о чем говорить. Не надо, даром даже. Когда вот вас будут уважать, тогда будут для вас делать автомобили. А если они вас ни во что не ставят, наши власти, тогда они делать ничего не будут.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, интересуетесь ли вы новинками отечественного автомобилестроения. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 8:15. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском Хасавюрте в ночь на среду убиты 5 участников незаконных вооруженных формирований. На северо-востоке Китая в авиакатастрофе во вторник погибли 42 человека, 54 выжили. Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США отложена на неопределенный срок. В Москве Пресненский мировой суд сегодня рассмотрит дела правозащитника Льва Пономарева и главы московского отделения движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. Они обвиняются в неповиновении сотрудникам милиции. В Пакистане, по данным ООН, около 800 тысяч человек остаются отрезанными от транспортных путей из-за небывалых наводнений. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 14:07 не пропустите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы. Закревские в Италии. Рассказ Михаила Талалая. «Сердце тьмы» Джозефа Конрада и «Атомные бомбы» с Бориса Парамонова. Переслушивая «Свободу» Сергей Довлатов. «Культурная панорама» и новые музыкальные записи. В эфире «Время свободы». Обстановка в Калязни Тверской области, где в минувшие выходные прошла драка, угрожавшая перерасти в межнациональный конфликт, стабильна. Об этом сообщает руководство управления внутренних дел города. Стычка между жителями Калязина и иностранными рабочими, занятыми на городских стройках, привела к стихийному митингу на центральной площади. Гастарбайтеров срочно вывезли из города. Правоохранительные органы и миграционная служба начали проверки, однако уже сейчас чиновники заявляют, что конфликт в Калязинском кафе следует рассматривать как бытовой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Жители небольшого районного города Калязин Тверской области потребовали от местных властей изгнать из города иностранных рабочих, занятых на калязинских стройках. Поводом для стихийного митинга на центральной площади, участие в котором приняли около 300 человек, стала драка между посетителями кафе «Леон», рассказывает корреспондент калязинской районной газеты «Вперед» Юлия Фролова.
Люди на площадь вышли, потому что просили главу района разобраться со сложившейся ситуацией с гастарбайтерами, потому что в субботу вечером в Лионе у нас вот такой центр отдыха есть, состоялась драка между гастарбайтерами и калязинскими молодыми людьми, которые защищали честь девушки. Главное требование было, чтобы дети и женщины ходили по городу спокойно, без опаски, потому что были случаи, когда гастарбайтеры нападали на девушек, грабили. В своем городе живем. Опасно стало. Просили навести порядок.
По словам тверских журналистов, освещавших события в Калязине, руководителю города Константину Ильину были высказаны не только эти претензии. Калязинцы недовольны тем, что строительные фирмы нанимают на работу приезжих, в то время как местное население не может найти работу. Официальный уровень безработицы в Калязине, по данным газеты «Тверская жизнь», составляет 3%. В среднем по области этот показатель вдвое ниже. Что касается претензий жителей Калязина к обеспечению безопасности, то в правоохранительных органах поясняют. В последнее время в городе действительно были зарегистрированы 4 случая грабежей, но никаких доказательств того, что отношение к ним имеют иностранные рабочие, нет. Кроме того, драка, ставшая поводом для стихийного митинга, вылилась из словесной перепалки и не была массовой, двое на двое. Милиционеры узнали о ней от врачей, к которым с побоями обратился один из участников конфликта. Рассказывает руководитель пресс-службы УВД Тверской области Олег Гончаренко.
22 числа в 5:50 в больницу
с ушибленной раной головы обратился пьяный гражданин. 71-го года рождения человек. И в ходе проверки было установлено, что он телесные повреждения получил в кафе в ходе обоюдного конфликта с другим гражданином, который приехал в Калязин для проведения строительных работ. Когда в милицию стали просить ему заявление какое-то, он отказался от всех заявлений, сказал, что бытовая травма, ничего не надо, и отказался от дачи показаний.
Комментируя происшедшее для «Радио Свобода», руководитель Калязинского управления внутренних дел Александр Смелов пояснил, что ситуация в городе стабильна, однако во избежание возможных провокаций и в целях безопасности около сотни иностранных рабочих, задействованных на калязинских стройках, по соглашению с работодателями в понедельник и вторник срочно были вывезены на другие объекты за пределы района. Однако, отметил Смелов, никаких крупных межнациональных конфликтов в городе не было и нет, а фотографии, размещенные на некоторых интернет-форумах с изображением разбитых витрин и перевернутых автомобилей, равно как и сообщения о десятках пострадавших, не соответствуют действительности. Это чужие истории, сказал руководитель Калязинского УВД Александр Смелов. В законодательном собрании Тверской области не склонны называть случившееся межэтническим конфликтом. Скорее всего, это криминальная история, пояснил советник председателя Заксобрания области Владимир Буячкин.
Нам крайне неприятно, что это произошло у нас в области, но какой-либо серьезный комментарий надо давать, обладая достаточно серьезной и проверенной информацией. Такой информации на сегодняшний день нет, есть большое количество эмоций. А что касается мерзавцев и нехороших людей, они есть в любой национальности. Поэтому маловероятно, что мы имеем дело с каким-то межнациональным конфликтом. Та ситуация, которая произошла в Калязинском районе, она носит, на мой взгляд, исключительно криминальный характер.
По мнению заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, предотвратить массовый межнациональный конфликт в Калязине удалось благодаря грамотным действиям местной милиции.
Это типичный, к сожалению, сценарий, когда действительно реально бытовой конфликт расценивается в этнических терминах, и дальше он вызывает мобилизацию именно по этническому принципу. То, что там такая мобилизация была, мы можем судить по обсуждениям на форумах, в частности, ультраправых, где некоторые люди прямо заявляли, что они вот хотели поучаствовать, но не успели, потому что милиция очень быстро все предотвратила, и надо отдать должное милиции, там действительно было сработано очень грамотно.
Между тем, тверские журналисты отмечают, что в Кашинском и Сандовском районах Тверской области складывается напряженная ситуация между местными жителями и наемными рабочими иностранцами. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Сегодня из Таиланда в Соединенные Штаты должны были экстрадировать российского предпринимателя Виктора Бут, однако по последним данным его экстрадиция отложена на неопределенный срок. Американские правоохранительные органы обвиняют его в причастности к террористической деятельности, в частности, к незаконным поставкам оружия экстремистским группировкам. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
43-летний Виктор Бут, бывший военный переводчик и радист советских ВВС, в последние полтора десятилетия считался одним из самых преуспевающих менеджеров международных транспортных авиаперевозок. Он снискал громкую репутацию поставщика вооружений в районы конфликтов в нарушении режима международных санкций. Последние 2.5 года Бут провел в тюрьме в Бангкоке после того, как власти Таиланда арестовали его в ходе операции с участием агентов американских спецслужб. За это время власти Таиланда испытывали сильное давление со стороны Вашингтона, добивающегося экстрадиции Бута в США на основании ряда обвинений, включая обвинения в сговоре с целью убийства американских граждан путем сбыта колумбийским наркотеррористам оружия на миллионы долларов. Россия, в свою очередь, активно лоббировала освобождение Бута из бангкокской тюрьмы. На прошлой неделе апелляционный суд Таиланда постановил выдать Бута Соединенным Штатам. Во вторник представитель Госдепартамента Филипп Кроули, комментируя ожидаемую переправку Виктора Бута в США, не стал вдаваться в ее детали по соображениям безопасности. Мы с нетерпением ждем, когда он предстанет перед американским судом. Когда Бут прибудет в Соединенные Штаты, его доставят в суд, и он начнет давать ответы на выдвигаемые против него обвинения. Почему Соединенные Штаты так настойчиво добивались экстрадиции Виктора Бута? С таким вопросом я обратился к Луизе Шелли, директору Центра изучения изучения терроризма, международной преступности и коррупции при университете Джорджа Мейсона в Вирджинии. Американское правительство с давних пор пристально следило за Виктором Бутом, потому что, являясь нелегальным международным торговцем оружием, он поставлял его участникам региональных конфликтов по всему миру. Событием, вызвавшим арест Бута в Таиланде, стала его готовность продать оружие революционным вооруженным силам Колумбии, ФАРК, колумбийской организации террористов, которая попутно контролирует наркоторговлю. Эта организация в Соединенных Штатах официально считается террористической. Безусловно, господин Бут сегодня является объектом огромной озабоченности американского правительства. В частности, сильный импульс для расследования этого дела исходил от Федерального управления по борьбе с наркотиками, которое взяло на себя непосредственное бремя привлечения Бута к ответственности. Но сам факт давления американского правительства на таиландские правоохранительные органы с целью не выпускать Бута из тюрьмы и экстрадировать его в США свидетельствует о том, что американское правительство считает доставку его на американскую землю важнейшей задачей. Почему Россия усиленно возражает против экстрадиции Бута в США? Существует мнение, что у господина Бута очень тесные связи с российскими военными кругами и органами госбезопасности. Полагают, что он много знает о теневой деятельности правительства и спецслужб России. Видимо, этим объясняется нежелание российской стороны увидеть Виктора Бута в руках американского правительства и ее продолжительное сопротивление выдаче Бута Соединенным Штатам, Таиландом. Что может рассказать Виктор Бут в американском суде? Вопрос не столько в ожидаемых от него показаниях суду по непосредственному обвинению, касающемуся его причастности к продаже оружия колумбийским повстанцам из ФАРК. В конфискованных у ФАРК компьютерах найдена информация о том, что Бут незаконно торговал оружием. Вопрос скорее в том, какого рода информацию о других аспектах своей деятельности обвиняемый будет готов выложить в обмен на освобождение или хотя бы на снижение срока тюремного заключения. Российская пресса цитирует слова супруги Виктора Бута о том, что он не позволит американцам одержать легкую победу над собой и даже рассчитывает выиграть суд в США. Действительно ли у него есть шанс выйти сухим из воды? Это зависит от того, будет ли дело Бута в суде рассматриваться судьей или жюри присяжных. К какой категории дел оно будет отнесено? Никто не может точно предугадать, как поведет себя американская система правосудия. Что вас более всего удивляет в истории с Виктором Бутом? Поразительно, как господину Буту удалось физически уцелеть почти полтора десятилетия, исправно поставляя оружие в регионы самых ожесточенных вооруженных конфликтов. При этом он ухитрился даже снабжать оружием американских военных подрядчиков в Ираке. Когда говорят «живучий как кошка», это определенно про него. О масштабах операций, руководимых Виктором Бутом, может свидетельствовать хотя бы тот факт, что его африканский авиапарк насчитывал в свое время более 60 самолетов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Время свободы». Сегодня российский кинорежиссер Георгий Данелли отмечает свое 80-летие. Он дебютировал в кино в начале 60-х годов фильмов «Сережа». Потом появились картины «Я шагаю по Москве», «Путь к причалу», «Афоним», «Имено», «Осенний марафон». Сейчас Георгий Данелли работает над анимационным фильмом по мотивам «Кинзадзе». Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал его давний друг, журналист, фотограф, актер Юрий Рост.
Ну, вы помните этот замечательный картину, которая была снята довольно давно, где наше будущее и вообще такой мусорный мир, весь будущее предсказано было. И сейчас вот он решил, уже 3 года, по-моему, он работает над анимационной картинкой такой. Но она не повторение, потому что, ну, во-первых, нельзя повторить Леонова, Яковлева. Это герои рисованные, это не люди. Время изменилось, но тем не менее он его делает по законам большого кино, и поэтому это будет существенно отличаться от того, что мы видим. Даже полнометражные диснеевские фильмы, которые сделаны с технической точки зрения безупречно. А вот психология этих героев прослеживается, характеры, все это выписано, нарисовано и озвучено.
Юрий Михайлович, понятно, что общение и знакомство таких двух талантливых людей, как вы и Георгий Николаевич, это подарок судьбы и для вас, и для него. Вот что для вас знакомство с Георгием Николаевичем?
Что для меня, то, что для большинства людей, которые любят его фильмы. Первое, что я увидел, это был фильм «33». Я влюбился окончательно его после «Не горюй». В этот момент я участвовал в испытаниях этих миров, которые сейчас задействованы всюду и просто разрекламированы. Там на пароходе «Келдыш» был зал, и в этом зале, в кинозале, была картина «Не горюй». Вот я ее посмотрел раз, наверное, 20. Может, 30, не знаю, но потому что долго мы путешествовали. В результате я выучил наизусть и выигрывал у Данелли довольно часто споры по этой картине. И совсем «Пропащий» мне очень нравился фильм. Его редко показывают. Это Гекльберри Финн. А уже когда появился «Осенний марафон» и такая пара дивная, как Володин и Данелли, Володин сценарист, Данелли режиссер, и такая компания, и Ниёлова, и Басилашвили, и божественный совершенно Леонов. Это было удивительно совершенно. Но он вот, как Брэдбери говорил, я не устаю это повторять, в частности, вот по отношению к Данелли. «Возьми меня за руку и переведи через эту ночь». Через эту ночь, в которой мы оказываемся все время. Вот у него такая хорошая рука. И рядом с ним и с его героями хочется жить. Хотя все фильмы, все до единого, все фильмы трагичны. Если вы посмотрите сюжеты, то, тем не менее, ощущение света и тепла присутствует. Дай ему Бог здоровья и успехов в завершении вот этого фильма, который мне нравится уже.
С 80-летием кинорежиссера Георгия Данелли поздравлял его давний друг, журналист, фотограф, актер Юрий Рост. Сейчас в Москве 8:30. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском Хасавюрте в ночь на среду убиты 5 участников незаконных вооруженных формирований. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на местное ГУВД, милиционеры пытались остановить автомобиль для проверки документов. Находившиеся в нем открыли огонь из автомата. В ходе перестрелки все они были убиты. На северо-востоке Китая в авиакатастрофе во вторник, по уточненным данным, погибли 42 человека, 54 выжили. Пассажирский самолет при приземлении в аэропорту города Ичунь промахнулся мимо посадочной полосы. Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США отложена на неопределенный срок. Об этом в среду сообщил премьер-министр Таиланда Абхисит Вичичива, сославшись на то, что процесс экстрадиции должен пройти еще несколько этапов. В Москве Пресненский мировой суд сегодня рассмотрит дела правозащитника Льва Пономарева и главы московского отделения движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. Оба обвиняются в неподчинении сотрудникам милиции. В Пакистане, по данным ООН, около 800 тысяч человек остаются отрезанными от транспортных путей из-за небывалых наводнений. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани заявил, что его страна переживает худшую природную катастрофу в своей истории. На Филиппинах полиция признала, что совершила ошибки в ходе операции по освобождению туристов, взятых в понедельник в заложники в Маниле. Погибли 8 туристов из Гонконга, а также захватчик, бывший полицейский, уволенный за различные проступки со службы. США и Евросоюз осудили действия повстанцев в Сомали в результате нападения двух смертников из исламистской группировки Аш-Шабааб на гостиницу в столице страны Могадишо. Во вторник погибли более 30 человек, десятки были ранены.
С новостями вас познакомила моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете программу «Время свободы», микрофона Лейла Гениатульна. Сейчас мы вновь обратимся к нашей главной теме. Сегодня открывается Московский международный автомобильный салон, в котором примут участие 80 компаний из 12 стран мира. Посетителей ждет 8 мировых, 7 европейских и 62 российские премьеры. По прогнозам организаторов, на Московский автосалон придут более 1,5 миллиона человек. Об особенностях автосалона этого года, о его новинках, моя коллега Кристина Горелик беседовала с главным редактором журнала «За рулем» Антоном Чуйкиным. А сразу после этого интервью я жду ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, интересуетесь ли вы новинками российского автопрома?
Если говорить о самом салоне, то примечателен он в первую очередь своей категории А, так называемой. Это означает, что теперь у Москвы есть совершенно официальное от Международной организации автопроизводителей признание, что московский салон стал в один ряд с такими известными автомобильными салонами, как Женевский, Парижский, Детройтский, Франкфуртский и, по-моему, Лондонский туда еще входит. Поэтому мы вот, так сказать, в этой линейке. А уже дальше это означает, что, соответственно, тем более интересные новинки и тем более интересные премьеры привезут к нам сюда ведущие мировые автопроизводители. Ну и, конечно, не будем забывать, что и отечественные, традиционные отечественные заводы тоже наверняка нам что-нибудь интересное покажут.
Тогда все-таки о новинках расскажите. Вот какие-нибудь самые вот такие вот интересные, на ваш взгляд, новинки, какие будут представлены на этом салоне?
Я не буду оригинальным. Я, наверное, побегу в первую очередь смотреть, что именно сделал АвтоВАЗ из той платформы, которая ему предоставлена концерном, альянсом Renault-Nissan. Потому что нам там обещан большой семиместный универсал. Я видел его, когда он назывался еще Dacia MCV. Здесь он будет некоторым образом переработан. Вот мне очень интересно, что же это будет за машина, которую нам обещают, увы, только через год, не раньше. Но, тем не менее, вот, так сказать, это в определенной степени будущее АвтоВАЗа. Но это такая интрига. Что еще из того, что можно было бы отметить? Ну, вот если по алфавиту, то там просто огромное количество премьер на стенде Audi. От малыша А1 до лимузина А8. И я очень надеюсь, что еще будет и совершеннейшая новинка, которую в мире еще никто на автосалонах не видел. Это новая модель А7. Ну и дальше, я говорю, вот если идти по алфавиту, у нас там будет и BMW вместе с Mini, Mini Countryman, Volvo S60, которой в этой стране еще не было. Ну вот я только до буквы V дошел и уже пугаюсь, потому что понимаю, что просто не справлюсь с таким объемом информации. Ну, то еще из того, что стоит посмотреть и чем будет примечателен салон с точки зрения новинок. Ну, конечно, это бюджетный класс, это недорогие модели, и здесь следует отметить троицу машин, производство которых либо началось, либо начинается в этом году. Это Renault Sandero, Volkswagen Polo Sedan и Fiat Linea. Вот эти три машины, наверное, тоже будут собирать вокруг себя немало любопытствующих.
С главным редактором журнала «За рулем» Антоном Чуйкиным беседовала моя коллега Кристина Горелик. Я напомню, что сегодня открывается Московский международный автомобильный салон. И мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, интересуетесь ли вы новинками российского автомобилестроения? Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. У нас есть звонок из Брянской области. Анатолий до нас дозвонился. Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро, уважаемая Лейла. Доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Ну, вы знаете, уважаемая Лейла, у меня машины нет. Я считаю, что она мне не нужна. Это, кажется, лишние проблемы на свою голову, которых и так вполне и без этого хватает. Но все равно я как не автомобилист все равно интересуюсь. Ну, что же изменилось в российском автопроме в лучшую сторону? Я бы сказал, ровным счетом ничего. Только недоступная цена для простого гражданина, отвратительное качество, перекопировка кузовов с других иностранных марок автомобилей. Вот и весь наш автопром, я бы сказал, вымирающий. Спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Сегодня мы говорим о новинках российского автомобилестроения и о том, интересуют ли вас эти новинки. Сейчас хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли от наших радиослушателей. Вот что нам пишет Борис. Почти 15 лет, с 90 по 2004. У меня был 41-й москвич, с которым я не знал проблем, но это был первый заводской выпуск, и я брал его на самом заводе АЗЛК. Сегодня с удовольствием купил бы «Ладу Калину», но, к сожалению, семейный бюджет не позволяет. И еще несколько сообщений уже с сайта «Радио Свобода». Вот что нам пишет наш радиослушатель, который подписался как «Сибиряк», что у «АвтоВАЗа» новинки есть, не смешите. И еще один радиослушатель из Минска. У нас, в принципе, все ляпается одинаковое, могут только внешний вид подшаманить. Викторович из Выхина. Чем-чем? По-моему, что-то перепутали. Какие новинки? Тем более на конвейере. Так в пластилине в единственном числе что-то мелькает, но не более. Западные машины, те, что пробовали собирать, и то не смогли. Все развалилось. В Калининграде совместное производство было. Российская часть комплектующих была очень огромной. Аптечками машины доукомплектовывали. На большее не потянули. И то, кажется, совсем накрылась гаечная сборка. Пока на автопроме отмывают государственные дотации, новых моделей ждать нечего. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. До нас дозвонился Олег из Владикавказа. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Олег, мы вас слушаем.
Добрый день. Я вот что хочу сказать. Вот как он храпит, это просто невозможно его слушать, президент Медведев. Это неуважение к
человеку. Мы говорим про российские новинки сегодня, новинки российского автомобилестроения.
Это не на нервы действует, это храп.
Олег из Владикавказа был, к сожалению, он не хочет говорить про новинки российского автомобилестроения. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. сейчас. И еще несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот что нам пишет Николай. «Нисколько не интересуюсь новинками ни отечественного, ни зарубежного автомобилестроения. И вам не советую. Ничтожное это занятие», пишет нам Николай. А вот еще сообщение от Михаила из Москвы. «У меня 7-летний ВАЗ 21.1 с пробегом 94 тысячи километров. До 5-летнего возраста он бегал вполне ничего, так что я ему в целом благодарен. Но примерно с 5-летнего возраста он требует все больше и больше денег на ремонт и обслуживание. Так что в следующий раз предпочту поддержанную, но все-таки иномарку». До нас дозвонился Николай из Мордовии. Здравствуйте, Николай. Интересуетесь ли вы новинками российского автомобилестроения?
Здравствуйте, добрый день. Конечно, я слежу только за ценами, на самом деле, как уже сказал первый оратор «Радио Свободы». Это страшно. Было 200 тысяч, стало там 300 тысяч. Было 300 тысяч, стало 500 тысяч. И до 900 тысяч доходят, до миллиона. Куда такая железяка, не хватает, что ли, в России? Лучше бы покупать готовые, на самом деле, из какой-нибудь капиталистической страны Запада и продавать их в России, чем собственного производства растут до миллионные, как на цены на электроэнергию растут, на хлеб растет цены.
Николай, а вы вот говорите, что увеличивается стоимость автомобиля, а качество при этом улучшается? А
качество в российских не увеличивается, они неудобные, как неудобные, да, я не водитель, но не могу так сказать.
Спасибо, Николай. Это был Николай из Мордовии. Так, наши радиослушатели сегодня отвечали на вопросы. Интересуетесь ли вы новинками российского автомобилестроения? Я напомню, что сегодня открывается Московский международный автомобильный салон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и международной экономики продолжат программу «Время свободы». Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в течение июля, по предварительным оценкам, сократился на 0,3% к уровню июня. Однако к уровню июля прошлого года он увеличился на 2,5%, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. В июне объем экономики увеличился на 0,3% к уровню мая. В целом, за 7 месяцев с начала года рост ВВП России, по оценкам министерства, составил 3,8%. К уровню января-июля 2009 года. Последствия засухи в стране могут сократить общий рост российской экономики в 2010 году на 0,7-0,8% пункта, полагают эксперты Министерства экономического развития. Пока правительство прогнозирует общий рост ВВП России в 2010 году на 4%. Хлеб в России в конце августа-начале сентября может подорожать на 10-15%, прогнозирует Федеральная антимонопольная служба. Судя по сообщениям, практически во всех регионах России дорожает мука, причем рост оптовых цен уже составляет от 20 до 40%, а в рознице от 7 до 20%. Объем экспорта из России в июле увеличился почти на четверть к уровню июля прошлого года и составил 32,5 миллиарда долларов. При этом объем импорта увеличился на треть и составил почти 21 миллиард долларов. Такие данные представил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Положительное сальдо внешней торговли России превысило таким образом уровень июля прошлого года более чем на 10%. Розничные цены на автомобильный бензин в России в течение июля повысились на 0,9%, а в целом с начала года на 3,3%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом рост оптовых цен на автомобильный бензин с начала года более чем в 6 раз превысил рост цен розничных и составил почти 21%. Средняя цена нефти в России в июле составила 37% текущей экспортной цены российской нефти. В июле прошлого года внутренняя цена составляла почти 46% экспортной.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Сергей Синенский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 9. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском Хасавюрте в ночь на среду убито 5 участников незаконных вооруженных формирований. На северо-востоке Китая в авиакатастрофе во вторник погибли 42 человека, 54 выжили. Экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США отложена на неопределенный срок. В Москве Пресненский мировой суд сегодня рассмотрит дела правозащитника Льва Пономарева и главы московского отделения движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. Они обвиняются в неповиновении сотрудникам милиции. В Пакистане, по данным ООН, около 800 тысяч человек остаются отрезанными от транспортных путей из-за небывалых наводнений. Лидер палестинской группировки «Хамас» Халед Мишааль призвал руководителей Египта и Иордании бойкотировать израильско-палестинские переговоры в Вашингтоне. На Филиппинах полиция признала, что совершила ошибки в ходе операции по освобождению туристов, взятых в понедельник в заложники в Маниле. В Венесуэле не менее 6 нелегальных золотодобытчиков погибли в результате аварии на заброшенной шахте. Еще двое пострадали. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Обзор прессы продолжит утреннюю информационную программу «Время свободы». Ко мне в студию в прямой эфир сейчас пришла моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Как я уже поняла, сегодня практически все российские газеты пишут о повышении цен на продукты.
Продолжая тем самым тему, которую подняли еще вчера, и писали об этом тоже многие, но тема животрепещущая стоит того. Кто крайний? Публикация на первой полосе новых известий. Аномальная летняя жара стала причиной пожаров, народного горя и потери урожая, но еще и источником макроэкономических проблем. Первым и весьма ощутимым для потребителей последствием катаклизмов стали растущие цены на продовольствие и даже его определенный дефицит. Это в буквальном смысле дорогие явления отмечаются не только в Поволжье и Центральной России, но и в тех регионах, которые к пожарам не имели никакого отношения. В цепочке, которая тянется от полей до прилавка, каждое последующее звено обвиняет в злом умысле предыдущее, при этом больше всего достается торговле. Но антимонопольщики ее проверяют и ничего противозаконного не находят. Между тем, некоторые эксперты полагают, что ценовой подъем только начинается. Ну, а вот газета «Известия» утверждает, что рост цен на батоны и буханки провоцируют спекулянты. Публикация-то озаглавлена «Соль хлеба». И вот как раз о подорожании цен на хлеб говорит газета, что к концу августа он может взлететь в цене на 10-15%. Об этом вчера заявила Федеральная антимонопольная служба. Ну, а в некоторых регионах цены выросли уже. Хлебопеки кивают на скромный урожай зерна, но известно, пишет «Известия», что доля муки в цене батона ничтожная. Поэтому вот полагает газета, что виноваты во всем именно спекулянты. Ну, помимо этого, отмечают издания, что эксперты советуют сейчас не скупать по завышенным ценам гречку и другие крупы, подождать спада ажиотажа. При этом есть основания и для подорожания других видов продуктов. Чип персоны, газета «Коммерсант», центральная публикация на первой полосе. Председатель совет директоров АФК-системы Владимир Евтушенков и глава Роснана Анатолий Чубайс просят премьер-министра Владимира Путина оказать содействие развитию производства российской микроэлектроники. Ее объем в 2010 году составит менее 1% от мирового рынка или 1,5 миллиарда долларов против 280 миллиардов. Роснана и система предлагают принять программу регулирования российской микроэлектроники, защищать внутренний рынок. Господа Чубайс и Евтушенков собираются путем замещения иностранных компонентов отечественными. Западные производители напоминают, что еще ни на одном рынке протекционистские меры не способствовали росту конкуренции. Чип-персоны. Ну, а раз мы поговорили о чип-персонах, есть смысл поговорить и о VIP-персонах. Об этом сегодня «Комсомольская правда». Она рассказывает о рейтинге самых богатых семей российских чиновников, опубликованном журналом Forbes. Ну и вот отмечается, что около половины членов «Золотой сотни» – парламентарии Совета Федерации и Госдумы. Ну а лидирующую позицию занимает мэр Москвы Юрий Лужков, чье семейство уверенно держит первое место в рейтинге. При этом, отмечает издание, сам он заработал не столь и мало – 7 980 000 рублей, но на фоне почти 31 миллиарда рублей семейного дохода в 2009 году его достижение смотрится даже совсем даже скромно, пишет газета «Комсомольская правда». «Вырубили лес, вырубили звук». Это новая газета, и говорится в этой публикации, которая анонсируется на первой полосе издания, о том, что митинг-концерт на Пушкинской было слышно и в Белом доме, и на Старой площади, несмотря на то, что звук вырубили. Неполитическая оппозиция испугала власти даже сильнее, чем несогласные, полагает новая газета. И еще издание рассказывает сегодня о том, как пилят 133 миллиарда на закупку томографов. Актуальные темы. Вылет по приговору. Центральная публикация на первой полосе времени новостей. И говорится в ней о том, что Виктора Бута могут сегодня экстрадировать из Таиланда в американскую тюрьму.
Я сразу отмечу, Валерий, что вот по последним данным экстрадиция Виктора Бута отложена на неопределенный срок.
Значит, уже немножко устарела эта публикация. Московский невоенный округ, независимая газета. В вооруженных силах продолжается радикальная военная реформа. Параллельно с формированием 4 оперативно-стратегических командований в России с нуля развертываются 3 общевойсковые армии. Кроме армии в Чите, о которой уже сообщали СМИ, до 1 декабря 2010 года будут развернуты еще 2 армии под Майкопом и Санкт-Петербургом. При этом ликвидируются штабы управления Дальневосточного, Сибирского и Московского военных округов с соответствующими учреждениями, воинскими частями и соединениями. С 1 сентября за штат будет выведено несколько тысяч офицеров, многие из которых ввиду отсутствия вакансий будут уволены, пишет независимая газета. А и Б сидели. Это российская газета. Удивительную новость обнародовала на деловом завтраке в российской газете, директор Федеральной службы исполнения наказаний. За короткий срок с начала года на зонах произошло великое переселение арестантов. Переселяют их из бараков. Об этом подробно в российской газете. Есть еще какие публикации интересные. «Сестра за брата». Родственники женщин, погибших в ДТП на Ленинском проспекте, оспорят выводы следствия. Речь идет вот о том, что появилась новая потерпевшая в деле. Это дочь погибшей Веры Сидельниковой Наталья. Родственников другой погибшей, Ольги Александриной, потерпевшими не признают. Управлявшую автомобилем женщина следствие продолжает считать подозреваемой. Это новые известия. Еще сообщает газета о том, что суд не нашел доказательств вины Бориса Немцова. Вчера вечером российской оппозиции впору кричать было подобно герою известного фильма Леонида Гайдая. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Судья мирового суда Пресненского района решил, что в материалах, представленных правоохранительными органами, недостаточно доказательств, подтверждающих виновность Бориса Немцова. Отмечают газеты 80-летие Георгия Данелии, сообщают об этом и много публикаций, в частности, в газете «Известия». На речке, на том берегу. бережочки.
В нашей программе тоже было интервью с его давним другом, с журналистом и фотографом Юрием Ростом, который тоже рассказывал о Георге Данелии сегодня. О самых главных темах в сегодняшних российских газетах рассказал наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Барнауле проходят пикеты против ущемления гражданских свобод и за право выбирать глав городов Алтайского края. В них участвуют барнаульцы, недовольные решением губернатора края Александра Карлина отстранить от должности главы города Владимира Колганова. За развитием этого политического скандала следит корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле Олег Купчинский.
Как заявил Андрей Сартаков, организатор одного из пикетов, руководитель местного отделения КПРФ, краевые власти последовательно лишают жителей городов Алтайского края права выбирать глав местного самоуправления. Последними бастионами остались Барнаул и Бийск. Но и в Бийске депутаты-единороссы намерены в ближайшее время изменить устав города. Ряд депутатов Краевого законодательного собрания планируют поднять этот вопрос на ближайшей сессии, говорит Андрей Сартаков.
Мы избрали главу администрации города. Он набрал порядка 60%. Это право горожан. И просто так снять мэра, ну это просто-напросто наплевательски отнестись к мнению горожан. Эти поводы можно найти сегодня для любого руководителя муниципалитетов, не только в Алтайском крае, но и в Российской Федерации. Это вопросы, связанные со свалками и теми вопросами, которые невозможно решить сиюминутно, если есть дефицитом бюджета муниципалитета. Сегодня бюджеты городов, они в наполняемости где 50, где 70%. Таким образом, любой мэр в данной ситуации так окажется.
Участники пикетов также вышли с плакатами в поддержку отстраненного мэра Владимира Колганова. Районный суд приступит к рассмотрению его иска об отмене постановления губернатора 26 августа. Защита отстраненного градоначальника ходатайствовала о вызове в суд губернатора Александра Карлина. Тем временем суд уже отклонил два ходатайства Колганова о приостановке действия постановления губернатора до принятия судебного решения. Ранее должны были состояться пикеты в поддержку губернатора, однако краевые власти призвали их организаторов не проводить пикеты, чтобы не накалять обстановку. А 27 августа в Барнауле должна пройти сессия городской думы. Депутаты планируют утвердить исполняющие обязанности мэра города, а также принять или не принять отставку 16 депутатов. К 13 депутатам Барнаульской гордумы, которые написали заявление о досрочном сложении своих полномочий, накануне присоединились еще 3 депутата. Причина – сильное давление со стороны краевых чиновников и милиции, недовольных тем, что депутаты оказали градоначальнику поддержку. Некоторым угрожают лишить бизнеса и снять с работы. Председатель Гордумы Людмила Зубович также заявила о готовности расстаться с депутатским мандатом, поскольку, по ее словам, обстановка Барнауля напоминает 1937 год.
В такой обстановке, в которой сегодня приходится работать, в том числе и мне, это постоянный прессинг со стороны властей Алтайского края, прокуратуры. Конечно, работать просто становится невозможным. Не исключена возможность, что я также буду слагать в себя полномочия депутата Барнаульской городской думы.
Если отставку депутатов примут их коллеги, Гордума не сможет внести поправки в устав города, в частности, отменить всенародные выборы мэра. В лучшем случае будет назначена дата до выборов в Гордуму. Мнения горожан по поводу действий депутатов разделились. Одни понимают их и поддерживают, а другие недоумевают, почему фамилии народных избранников, которые сложили мандаты, держатся в секрете. Они видят в этом неуважение к избирателям. В целом, нынешняя ситуация, судя по результатам социологических опросов Алтайского исследовательского центра «Перспектива», снижает и без того невысокий уровень доверия жителей Барнаула к властям всех уровней и их веру в саму возможность как-то повлиять на политику и поступки чиновников и депутатов, говорит педагог Лариса Никитина.
Выходит, что демократия у нас номинальная, да? То сверху спустили приказ партия «Единая Россия», за которую мы представители тоже якобы голосовали. Но это не факт, что они должны отвечать за народное мнение. Вы проведите референдум, спросите, а согласны ли вы жители города Барнаула с тем, как работает наш мэр? Нет. Партия решила, комсомол ответил, есть в данном случае. Я считаю, это вообще неправильно. Депутаты, когда они получают свой... Простите, депутатский мандат напрочь забывают о народе, они сразу торопятся делать политику, грабастят себе в карман побольше. Вот все. Я с этого момента вообще больше не буду ходить на выборах, потому что знаете что? Ходи, не ходи, итог известен, да? Хочу казню, хочу милую.
Олег Купчинский для «Радио Свобода», Барнаул.
Как спасти русский лес от чиновников и пожаров? Эту тему сегодня в 11 часов 7 минут в программе «Время гостей» обсуждает главный научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ лесного хозяйства профессор Игорь Шутов и заместитель генерального директора Всероссийского НИИ торфяной промышленности Александр Михайлов. Ведет программу Виктор Резунков. Задавайте вопросы нашим гостям. Я напомню главную тему сегодняшней программы, программы «Время свободы». Сегодня открывается Московский международный автомобильный салон, в котором примут участие 80 компаний из 12 стран мира. Посетителей ждет 8 мировых, 7 европейских и 62 российские премьеры. По прогнозам организаторов, на Московский автосалон придут более 1,5 миллиона человек. Подробно о новинках автомобильной выставки сегодня в нашей программе уже рассказал главный редактор журнала «За рулем» Антон Чуйкин. Вы также узнаете мнение экспертов о перспективах российского автопрома. А у вас мы сегодня спрашиваем, интересуетесь ли вы новинками российского автомобилестроения. И я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Примерно через полчаса мы с вами будем обсуждать эту тему.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что Владимир Путин вспомнил о Борисе Ельцине?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Росукрэнерго возвращается?
В блогах Свободы.
Яков Кротов. В защиту мечети на Манхэттене.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный.